Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор, обратимся к общественной теме последних дней. Вот в программе на прошлой неделе мы обсуждали тексты документов, которые были рассмотрены на пленуме межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, и один из этих текстов вызвал оживленные дискуссии в СМИ, особенно в тех ее сегментах, всех в сегментах средств массовой информации, где обращают внимание на религиозный вопрос, на церковную повестку дня. Это документ о благословении православных христиан на исполнение воинского долга. И вышли заголовки, буквально, вот я цитирую один из них: «Церковь больше не будет освящать оружие». Были разъяснения на эту тему со стороны церковных спикеров о том, что заголовок некорректный, и речь идет о том, что в традиции церкви освящать оружие, какое-то там физически железное орудие, оружие, не само по себе, а именно в связи с освящением того, кто будет им пользоваться, то есть человека, которому преподается помощь, благословение на защиту Родины. И вот в этом контексте, говоря уже светским языком, освящается оружие. Тут у меня, ну, скажем так, два вопроса вот касательно этой темы. Первый, меня, честно говоря, удивило такой интерес к этой теме, с одной стороны, откуда он, а с другой стороны, удивили комментарии, которые с некоторым скепсисом и осуждением, скажем так, восприняли даже ту мысль, что церковь больше не будет освящать оружие. То есть вот такие нотки какого-то милитаризма, но не пацифизма, прозвучали в таких комментариях. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я об этом думаю, что здесь есть то, что мы не раз с вами говорили, я называю это медийным искажением, которое, с одной стороны, неизбежно, с другой стороны, должно все-таки иметь какие-то границы, определяемые как минимум здравым смыслом. При этом есть поэтому сложности подачи материала, но есть, наверное, и, может быть, некоторая неудовлетворительность в последовавших наших комментариях, ну, по крайней мере, может быть, каких-то моих. С чем это связано? Дело в том, что нам немножко сложно сейчас говорить, поскольку проекты документов, которые принял пленум, мы не публикуем. Они публиковались ранее, выносились на общецерковное обсуждение. Мы с вами подробно говорили, да, как работает межсоборное присутствие. После того, как комиссия написала проект документа, он рассылается по семинариям, по епархиям, вывешивается в сети интернет, и начинается общецерковная, свободная, даже общегражданская, если угодно, дискуссия. Любой человек может прийти, предложить свои правки. Если они заслуживают внимания, если они содержательные и интересны, то они будут рассмотрены. Но после всего этого документ после работы редакционной комиссии выносится на пленум, и пленум, значит, принимает проект, и дальше он уже выносится, допустим, в данном случае на архиерейский собор. И вот эта вот дельта по времени между пленумом и архиерейским собором уже не предполагает публикации документа, потому что народ его отработал уже, да, теперь вот архиерей его посмотрит. Внесут свои правки или не внесут, ну, обычно, конечно, какие-то правки вносятся. Вот, поэтому не принято вот процедурно сейчас документ публиковать, поэтому немножко сложно говорить. Но в чем еще одна сложность? Вот, так сказать, обыватель, и в том числе и журналист-обыватель, он рассматривает эту проблему в категориях, далеких от категории самого документа. И поэтому вот в этой подаче, да, в чем сложность? В том, что заголовок, что церковь перестанет освещать, значит, ядерное оружие, да, предполагает, что церковь сегодня освещает ядерное оружие, а вот будет принят документ, она его перестанет освещать. А на самом деле документ посвящен не изменению практики существующей, да, где, в рамках которой мы можем увидеть, как кропят там, не знаю, корабль военный, поскольку он является и домом для моряков, там, или подводную лодку. А что это значит? Вот документ посвящен уточнению, разъяснению позиции церкви по поводу того, что происходит. во время вот прихода священника с просьбой благословить солдат. И здесь говорится о том, что, конечно, речь идет... Во-первых, слово «освящение» оно не вполне корректно в любом случае, да? Это мы знаем, что там освящаются священные сосуды в храме, там храм освящается, и здесь ничего подобного не происходит. Да? А во-вторых, что корректнее говорить о благословении, и, конечно, благословляются в первую очередь люди. Люди благословляются. Ну и вот детали, вот, они уже подлежат рассмотрению вместе с документом. Но вот такое бы уточнение я сделал, да, что здесь сама подача, она... говорит о том, что якобы что-то есть, от чего-то там откажутся. А в действительности это не так. Да? Мы говорим не об изменении процедуры того, что сейчас происходит, а скорее о более детальном объяснении, что это такое.
А вторая часть моего вопроса, которая тоже меня искренне в этом смысле взволновала, может быть, я так как-то наивно его даже специально сформулирую, но вообще, когда где-то в общественном поле появляется мысль, заголовок, сообщение о том, что меньше будет внимания уделяться, скажем так, оружию, что больше мира, чем войны в этом смысле, это должно, ну, как мне кажется, вселять скорее оптимизм и надежду. То есть это скорее, мне кажется, естественно, приветствовать такой разворот от какой-то воинственной риторики к невоинственной.
Ну, знаете, тут но... это тоже некое упрощение ситуации, потому что, понимаете, вы это видите так, а люди, которые отдали свою жизнь служению Родине, могли бы там прочитать то, что церковь теперь не будет благословлять их на ратное служение. И тут же нельзя снимать с человека очки и надевать ему свои. Да, вот. Здесь у каждого тут я как раз не соглашусь. Ну, точнее, как не то, что не соглашусь, я хочу уточнить, что восприятие может быть связано вот и с личным опытом, и с углом зрения. И, собственно, сама тема в рамках христианской культуры, она ведь не на пустом месте возникла. Да, вы прекрасно помните, что, скажем, крестоносцы освящали мечи как раз-таки. И, собственно, рукоятка меча крестоносца, она так сделана не потому, что удобно было, не по прагматическим соображениям, а по конфессиональным. И в набалдашниках, или как это называется, в рукоятках мечей, да, нередко там и мощи святые хранились. Мы можем сейчас обсуждать с позиции человека, гуманиста 21 века, насколько это допустимо и сочетается с христианством, но это исторический факт. Да? И, собственно, эта традиция действительно средневековая и возникшая именно в недрах христианской культуры. Вот. Поэтому здесь я бы не упрощал в любую из сторон.
Спасибо, да, спасибо за этот комментарий. Еще одна тема на этой неделе, в воскресенье, грядущее, день памяти блаженной Ксении Петербургской, день прославления ее. Ее, напомню, прославили в Русской Православной Церкви в 1988 году, и вот день прославления празднуется, церковь чтит ее память. Я почему к этой фигуре обращаюсь? Я не предлагаю сейчас уходить в биографию блаженной Ксении, в ее служение, в ее подвиг, но спрошу вот о чем. Для церковного сознания блаженная Ксения юродивая, связана с подвигом юродства. А юродство – это, повторю, подвиг, это отдельный тип святости, отдельное направление христианской жизни. При этом само слово «юродство» и в наш обычный язык вошло, и очень часто под юродством понимается какое-то совершенно просто странное поведение, если не сказать кривляние, вот говорит, он как юродивый себя ведет. Вот как вам кажется, чем церковное понимание юродства отличается от такого бытового, обывательского, светского?
Ну, наверное, и бытовое, обывательское, и светское тоже разное. Если от лингвистического, да, иногда говорит, не юродствуй, да, ну, могут иметь в виду даже не придуривайся. Да? И это тоже понятно, что это не указание на подвиг юродства, а это указание на его внешнюю сторону. Да, потому что какой-нибудь там Василий Блаженный, если вспомнить русскую историю, ну и некоторые другие юродивые, они внешне могли производить впечатление людей не совсем нормальных, да, как бы мы сегодня сказали. И когда на бытовом уровне нередко сводится именно к этому, да, как вот, ну, такая языковая форма такая, не юродствуй, значит, вот, ну, веди себя адекватно, нормально, не нужно вот этих вот, ну, таких вот, знаете, поведения не вполне адекватного. Можно, наверное, в каком-то смысле сказать, что такое вот псевдоюродство в этом смысле, если говорить с религиозной уже точки зрения, это вот поведение, кривляния такие, да, вот Федора Павловича Карамазова, например, у старца Зосимы в начале романа, да, когда старец ему спокойно говорит, что ведите себя, ну зачем вы так, не надо себя стесняться, да, вот, и на его кривляние так отвечает. Вот основное, наверное, в этом отличие, а в православии действительно, именно в православии, потому что в католичестве все-таки, насколько мне известно, нет такого феномена. Это, конечно, особый подвиг, который на себя принимается человеком, да, и, ну, о нем, опять же, вот я совершенно не специалист, вот, но это, он, кстати сказать, в разные эпохи по-разному тоже проявлялся, и византийское юродство, оно, наверное, не вполне похоже на то, что потом было на Руси, вот, но это, конечно, интереснейший такой вот как раз религиозный феномен.
Ну, а вот если говорить не о истории юродства, а просто о вашем восприятии, вот вы не случайно сказали, что нет такого же, скажем так, типа святости в католичестве, хотя я встречал, что Франциска Ассизского в чем-то вот относят к тому же, скажем так, направлению, ну, если угодно, те же ассоциации возникают. Но это, наверное, еще отдельный разговор о том, можно ли Франциска Ассизского вписать в какую-то категорию. А вот как вам кажется, что важного говорит вообще о православии человеку тот факт, что юродство здесь признается одним из типов святости?
Ну, можно я начну все-таки с Франциска Ассизского, потому что Франциском я немножко занимался, и мне представляется, что, конечно, прямые параллели, они ошибочны, безусловно, потому что вот все то, что может приписываться Франциску, как некая аналогия юродства, это вот такая очевидная бедность, это, ну, внешний вид какой-то, да, и стигматы, которые он получает, то есть раны в тех местах, где были раны у распятого Спасителя, это все-таки другая традиция, которой, в свою очередь, теперь можно сказать, нет в православии, потому что это некое такое внешнее, да, вот стремление уподобиться Христу, подражание Христу, тезис, наверное, общий для православной и католической традиции, но вот Франциск идет по пути в том числе и внешнего проявления этого подобия, да? И вот житие Франциска говорит, что таким венцом вот этого дара и благодати, которую Господь изливает на Франциска, является вот это появление, он там пронзен был лучами Серафима, и вот на его руках и ногах, и на теле появились вот эти язвы, стигматы, раны в тех местах, где были раны у Христа. Но это не юродство, а когда человек сознательно ведет себя так, как меняет, да, вот мы же понимаем, что юродивый человек, который не похож на нормального человека, ведет себя очевидно ненормально, как бы мы сегодня сказали. Ну, вот возьмите того же Василия Блаженного, который там бросал там куски мяса в Ивана Грозного и так далее. То есть Франциск этого не делал, делать не мог. И потом давайте не будем забывать, что Франциск Ассизский, он основатель монашеского ордена, целого движения. Да, у него были сложные отношения со своей ролью как руководителя, да, и уже при жизни он этим орденом не руководил. Вот. И, собственно, при нем уже написаны уставы, там несколько раз они писались, они его все меньше и меньше удовлетворяли, а первый устав из евангельских цитат был написан, но все-таки это разные традиции, да? Там очень-очень мало чего внешне похожего, если на это смотреть вот всерьез, если взять правильную оптику, вот, без искажения, то это, конечно, совершенно разные вещи, и это вот феномены такие отдельные. Вот, конечно, никаких там братств юродивые в русской традиции не создавали и создавать не могли. Это такая отдельная тема. Вот. А насколько я понимаю, вот есть же и библейские основания «Мы юродивы Христа ради», говорит нам Священное Писание. Конечно, это не напрямую там уже о юродстве, о том, как оно сложилось, но я думаю, что вообще все, что есть в нашей вере, оно говорит, так или иначе, говорит о Христе, да, и о возможностях приближения ко Христу. И здесь, конечно, ну, я бы очень не хотел, знаете, вот вступать, так сказать, на почву того, где я не являюсь специалистом. Вот. Ну, мне кажется, что это, наверное, один из способов указания и свидетельства не от мирности вот, самой веры, не вот, того, что царство мое не от мира сего, да, это вот одно из измерений этого, если угодно.
В этот день, 6 июня, ближайшее воскресенье, не случайно еще один в церковном календаре вспоминается великий святой, преподобный Симеон Столпник. И, наверное, не случайно это соседство в календаре, если даже оно никак специально не, скажем так, подгонялось, но факт есть факт, ничего случайного нет. Вот Ксения Блаженная и Симеона Столпника и тот и другая, двое великих святых, являют очень необычный, в чем-то вызывающий и провокационный для современного сознания подвиг. Вот Столпник, он залезает на столб и молится на этом столбе много дней, много ночей, терпит страшные страдания, терпит неудобства, занимается вообще странным делом. Я думаю, что для современного сознания, которое, допустим, знакомится с православием, такое делание, такой тип святости, повторюсь, в чем-то может быть пример вызывающий. Зачем Богу такие подвиги от человека? Зачем Богу, который есть любовь, нужно, чтобы человек так, ну, пострадал и физически, и психологически, и душевно, так себя истязал ради чего-то? Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, если так кратко говорить, что пути Господни неисповедимы, и, конечно, здесь не нужно абсолютизировать вот эти религиозные формы, которые принимал поиск и человеком Бога, и молитвам. Важно их знать, там, изучать, уважать, смотреть, видеть, что они принесли, а они принесли очень многое, потому что вот в таком, вот я, может быть, не главную скажу вещь для той же монашеской традиции, да, которую вы сейчас вспомнили, но и мы как-то ее касались, но просто вот угол зрения сейчас другой. Вот смотрите, мы же говорим сейчас о современном человеке, вот как ему объяснить, в чем это, ценность этого? Ну вот, скажем, древние подвижники, монахи, они вот в этом, в этих непонятных современному человеку поиск, в этом непонятном, да, уходе в пустыню там и прочее, люди, которые вот рефлексировали, наблюдали за собой, за движениями, тончайшим движением своей души, потому что когда у тебя нет вот калейдоскопа событий происходящих, которые, как сегодня говорят, что наш мозг не в состоянии, так сказать, отфиксировать и осмыслить, а когда у тебя вот картинка одна и та же, вот у тебя пустыня, там солнце взошло, зашло, вот, ты ограничен там пищей, в общении и во многом-многом другом, у тебя есть возможность наблюдать за движением своей души, что в ней происходит. И здесь человек довольно серьезно, определенным вот в таком контексте продвигался по пути познания себя и совершал открытия, которые очень много дали о человеке. И дали пониманию человека. Просто он выражал потом вот те тексты, которые до нас дошли, древних подвижников, они написаны вне пространства современной науки. Да? И получается, что какие-то особенности личности человека, к которым наука пришла, ну, я не знаю, там, тот же фрейдизм, да, в котором есть много очень спорного, но который содержит какие-то вот важные характеристики, нюансы там, в понимании человеческой личности. Так вот, помните, мы даже, по-моему, говорили про это, у нас когда-то в Фоме было интервью с Сергеем Сергеевичем Харужем, которое называлось «О психоанализе за 1500 лет до Фрейда». Да, то есть, подвижники знали вот те какие-то особенности устроения человека, и опытным путем познали их за много-много столетий до Фрейда. Просто проблема вот нашей последующего развития христианской культуры в том, что язык, на котором они это записали, он остался таким внутрицерковным языком, и он не был переведен на языки современной культуры. Но если вот говорить так уже с сегодняшних позиций, мы понимаем, что вот то ценное, что, может быть, и содержит в себе фрейдизм, да, не как там лечение, не как явно какие-то очевидные перегибы в объяснении человеческого поведения, сведение все к каким-то комплексам. Вот опыт показал постфрейдовский уже, что это тоже, в общем, может быть, сильно ошибочно. Но какие-то вот вещи насчет того, что есть сознание, подсознание и так далее. Все это, в общем, было понятно, но и без Фрейда за 1500 лет до него. И вот современному человеку, возвращаясь к вашему вопросу, он как минимум должен подумать о том, что есть вот такие, что внутри этих традиций что-то человеку открывалось, да, и что-то очень ценное и важное понималось человеком о самом себе, о отношениях с Богом там, и так далее. Что в другом контексте, либо, может быть, понимаете, вот что-то мы смогли там узнать, да, спустя там 1500 лет, а что-то, может быть, до сих пор не понимаем, если, или не узнаем, если мы не обратимся к, вот, к трудам и к опыту этих подвижников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот важнейшую и интереснейшую тему, мне кажется, вы сейчас поднимаете по поводу соотнесенности церковного предания, в том числе средневекового, древних веков и современного знание человека о себе, о культуре. Я почему к этой теме обращаюсь? Ведь нередко мы среди, вот как-то в разговорах с людьми, которые на церковную традицию смотрят со стороны, с таким мнением встречаемся, что вот видите, у вас монахи, а у нас психологи, там психоанализ. И то, что вы сказали, что монахи, подвижники и исихасты средних веков очень много поняли о человеке, то, что потом просто позже то же самое, но по-своему на своем материале сформулировал тот же Фрейд, ведь многие сегодня вот эту перспективу видят как бы в обратную сторону. Они начинают с психологии и говорят, а еще в принципе, вот у людей церковных то же самое есть, но они это по-другому называют. И, грубо говоря, тогда для человека в таком разговоре ценность веры, религии оказывается всецело неочевидной. Как вам кажется, а можно ли показать в разговоре человеку, что, грубо говоря, смотреть нужно с другой стороны, что все начиналось не с Фрейда, а вот с тех самых монахов из веры в Бога?
Есть такая опасность. Тут есть, но есть и, конечно, вы правы, в чем есть фундаментальное отличие. Вот опасность, собственно, в чем заключается? В том, что там психологи, а чаще не психологи, но люди, смотрящие на психологов говорят, или обращающиеся к ним, говорят, а ну а зачем нам священники, вот я пойду к психологу, не понимают, что это разные вещи. И вот, скажем, готовя священников и читая им курсы психологии, сегодня в семинариях это обязательный курс, в бакалавриате семинарском, священник, будущий священник должен, изучая это, понимать, в том числе и что у человека могут быть сугубо психологические проблемы, а могут быть духовные. И он должен четко понимать, где ему, с какой темой ему, может быть, стоит порекомендовать человеку обратиться к специалисту-психологу, а с какой темой туда идти бессмысленно. И вот проблема в том, что когда люди, смотрящие на психологов, рассматривают психологов как альтернативу священникам, они сводят человека к некой одномерности. Да? Они не в маркузовском, может быть, смысле, а вообще, да, что человек – это, вот, ну, условно говоря, область психологии там, и все. Да? А здесь это просто, мне кажется, разные вещи. И когда мы с вами говорим о том, что что-то было подвижниками осознанно о человеке, мы говорим о том, что ну, вот человек, он, есть человек, кто бы на него не смотрел, там психолог, священник и прочее, у него есть такие-такие особенности. Но эти особенности, они могут в разных аспектах жизни по-разному проявляться. Понимаете? И потом, и где-то мы изучаем именно вот психологическую проблему, да, человека, а где-то это выходит за рамки. Нельзя свести, как человека нельзя свести к физиологии, да, или к тем процессам биологическим, которые в нем происходят, так и психологическим нельзя. Вот у меня недавно в Парсоне был замечательный ученый Егор Борисович Прохорчук, генетик, эпигенетик, он эпигенетикой занимается, такая область генетики интереснейшая, декан медико-биологического факультета Института медицинского имени Пирогова. И вот он говорил о том, что, конечно, вот эти все разговоры, что человек сводим к проходящим в человеческом теле процессам, что это, знаете, когда говорят, это ничто иное, как вот там, ну, какие-то там нейронные там связи и прочее, что не сводится это, да? Нельзя редуцировать до происходящих процессов. То же самое, я думаю, можно сказать и о психологии. Нельзя это все свести к психологическим, а уж тем более к психоаналитическим каким-то теориям, как Владимир Вейдлин, наш замечательный исследователь искусства, в работе «Умирание искусства» написал, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых Достоевского. Вот. Эта вот фраза, мне кажется, такая очень замечательная. А если вот с такого Олимпа литературного сойти, есть такой фильм американский, старый добрый Голливуд, «Чудеса на 34-й улице». И там один юноша, который работает уборщиком в крупном супермаркете каком-то, он начинает ходить к психоаналитику и в какой-то момент говорит, это очень смешно выглядит, а может быть и не смешно, он говорит, вот я пришел с очередного сеанса, где мне все объяснил, мой психоаналитик все объяснил, он объяснил мне, что я ненавижу своего отца, я, говорит, правда, об этом никогда раньше не знал, но вот он теперь мне объяснил, что, оказывается, я ненавижу своего отца, и в этом проблема. Вот это, конечно, знаете, такой вот одной строчкой из фильма, в каком смысле приговор психоанализу, на мой взгляд, да, хотя понятно, что здесь есть о чем поговорить, все, конечно, сложнее, но так вот, если немножко поиронизировать, то можно и об этом сказать.
Спасибо огромное за этот наш сегодняшний разговор. Наверняка все сложнее, и вот распутывать этот клубок сложности мы продолжим в следующих наших программах с Владимиром Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.